Всех приветствую. Напомню, может быть, кто-то первый раз у нас, что хотелось бы в этом году и в следующем с вами пройти одно из Евангелий, Евангелие от Марка, чтобы мы более глубоко вникли в это Евангелие. Самое короткое, но это не значит, что оно самое простое и неважное. И с 1 по 5 главы мы вступили в такой большой раздел, где Марк хочет подчеркнуть одну важную мысль – показать власть Иисуса Христа. И вы знаете, летом в походе у нас было время общения, я детям показал несколько фокусов. И потом меня подростки просили, приди к нам на подростковую, покажи нам тоже какой-нибудь фокус. Мне с детства нравились фокусы. И я еще помню себя ребенком, когда я с удивлением смотрел, как фокусник достает, казалось бы, с пустой шляпы какие-то предметы. Голубя, там, кролика, что-то еще. И с каждым разом, я помню, что я все больше и больше удивлялся. Неужели что-то еще можно достать? Неужели там еще что-то есть? И вы знаете, подобным образом поступает Марк в своем Евангелии. Конечно, он не фокусник, но он показывает нам, казалось бы, обыкновенного человека. Исаия говорит, в котором не было ни вида, ни величия. И вдруг, шаг за шагом, Марк показывает, как этот обыкновенный человек начинает совершать такие чудеса, проявлять такую власть, что люди такого никогда не видели. И мы все больше читаем, что люди удивлялись. И Марк уже показал, как Иисус проявил власть над учением, над законом. Он учил так с властью, что так никогда никто не учил, и люди в синагоге слушали, и они удивлялись. Там же Иисус проявил власть над бесовским миром. Он исцелил одержимого человека, изгнав нечистого духа, и снова он это сделал так, кто до него никогда не делал, и люди не видели такого никогда, они снова удивлялись. И в этот же день Марк показал власть Иисуса Христа еще на одной очень важной областью нашей жизни – над болезнями. Он исцелил тещу Петра от проказы. Вечером возле его дома собралось очень много больных людей, и все были исцелены. И Марк даже выделил как особый случай исцеления человека от неизлечимой болезни, проказы. И от проказы был исцелен человек. И в прошлое воскресенье, кто из вас был, мы увидели еще одну удивительную власть Христа над еще одной очень областью. Иисус сказал, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи людей. Удивительно, у Иисуса Христа есть власть прощать грехи. И этим самым он еще раз доказал, что он является Богом, потому что только Бог один имеет власть прощать грехи. И точно как фокусник продолжает доставать из этой шляпы что-то еще, и я думаю, неужели что-то еще? Неужели еще что-то может нам показать Марк, что Иисус Христос еще может дальше проявлять какую-то власть? Но вы знаете, что Марк вошел только во вкус. Вот следующий текст, который мы с вами прочтем, это новая страница в жизни Иисуса Христа, когда Он будет проявлять свою власть. И с этого момента Его чудеса, они становятся более масштабными, более грандиозными, так что мы все чаще будем слышать такие слова «страх» и ужас. Люди уже будут не просто удивляться от того, что делал Иисус Христос, а видя эти чудеса, люди будут приходить в страх. Они будут объяты ужасом. Почему? Почему чудеса Иисуса Христа, они достигают еще большего размаха? И в Евангелии от Марка, в 4 главе, сам Иисус объясняет причину. Он описывает состояние людей, которые слушали его. Марка 4 глава, 12 стих. Он цитирует пророка Исаию, говорит: «Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут грехи их». Иисус описывал состояние людей. Они видели такие чудеса, которые раньше никогда не видели, и так и не понимали, кто же перед ними. Они слышали учение Иисуса Христа о покаянии, о вере в Божьего Сына, приближении Царства, и не понимали. А вот подумайте, что делаем мы, например, если человек плохо слышит? Мы, наверное, говорим громче, да? А если мы видим, что человеку угрожает опасность, то мы можем даже, наверное, и кричать этому человеку, чтобы он нас услышал. Что мы делаем, когда человек плохо видит? Наверное, мы пишем ему большими буквами, мы включаем больше света, мы говорим ему, что возьми, одень очки, мы используем какие-то сильнодействующие средства, чтобы человек нас услышал или увидел. И точно так делает Иисус Христос. Он добавляет громкость для людей, которые не видят и не слышат. И поэтому его чудеса приобретают больше размах. Людей удивляло то, что делал Иисус. Меня удивляет то, что к этому моменту его все больше начинали отвергать. Некоторые уже называли его сумасшедшим. Религиозные люди называли его одержимым. А он продолжает обращаться к этим людям, у которых ожесточенные сердца. Он по-прежнему хочет принести им мир, чтобы они пришли с покаянием. И в этом есть характер Бога. Петр говорит, что он долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, чтобы все пришли к покаянию. И следующая страница в жизни Иисуса Христа – это власть над природой. Иисус усмиряет бурю. Давайте мы прочитаем этот отрывок. Евангелие от Марка, 4 глава, с 37 стиха. «И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнилась водою. А Иисус спал на корме на возглавие. Его будет, и говорят ему: Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: что вы так боязливы, как у вас нет веры? И убоялись страхом великим, и говорили между собой: кто же это, что и ветер, и море повинуются ему». В этом коротком стихе три раза встречается одно слово, которое я выделил – «великое». Вот в греческом языке это слово имеет корень «мега». «Мега». Если говорить современным языком, то на море поднялась мега-буря. Такой шторм, которого ученики раньше не видели. И с одной стороны, мы знаем, что среди учеников были опытные рыбаки, которые родились там на море, они всю жизнь свою провели на море. Но посмотрите, как они описывают свое состояние. Это страх, и они описывают свое состояние одним коротким словом – погибаем. То есть они понимали, что они не справятся с этим штормом, и они погибают. Это описание этого состояния. Затем мы видим, как Иисус усмиряет бурю, и снова Марк говорит о том, что после того, когда на море был мегашторм, появилась мегатишина. Вот, знаете, как полный штиль. Даже невозможно было услышать этого ветерка. И дальше Марк описывает состояние учеников. Им и до этого было страшно, но теперь их охватил мегастрах. Они стали бояться того, кто усмирил бурю, больше самой бури, больше самой смерти. Их охватил страх великий. Три раза Марк делает на этом упор. Подумайте, с одной стороны, шторм был такой, что ученики, может быть, не могли себе представить, что они могли когда-либо попасть в такой шторм. С другой стороны, их еще больше удивила безмятежность и спокойствие Иисуса Христа, который в это время, когда разыгралась стихия, спал, как мы иногда говорим, сном младенца на возглавии. Возможно, это была какая-то деревянная перекладина, где сидел кормчий, Иисус склонил голову и спал. Некоторые критики, они говорят, ну это невозможно, ну не может человек спать, когда разбушевалась такая стихия. И это правда. Я думаю, что ни один из людей не смог бы заснуть. Но мы должны понимать, что это был непростой человек. Он не боялся не то что бури, он не боялся никого, никаких катаклизмов, ни врагов, ничего на свете. И поэтому был особый человек. И вот эта безмятежность Христа еще больше его удивила. И еще больше удивляет то, каким образом, как Христос усмирил бурю. Ну, не знаю, как вам, когда я читал эту историю, но мне хотелось какой-то больше, может быть, зрелищности. Знаете, чтобы Иисус встал, как-то простер руки, воскричал громким голосом: «Силой, данной мне Богом, я запрещаю тебе», ну что-то такое. Но Иисус разговаривает, как будто ничего страшного не произошло. Он говорит два коротких слова: «Умолкни, перестань». Кто так говорит? У меня почему-то образ, знаете, хозяина, у которого разбрехалась собака. И он ей говорит: «А ну, успокойся, замолчи». Иисус ведет себя так, как будто вообще ничего не случилось страшного. Он говорит: «Слушайте, а что случилось? Чего вы так вот разнервничали?» И я себе представляю выражение лиц учеников. «Чего мы так разнервничали? Да мы чуть не погибли!» А он нам говорит: «Чего-то вы так боязливы?» И, конечно же, ученики не могли понять его беспокойство, его спокойствие, его безмятежности. Иисус не мог понять их страхов. Почему вы так боязливы? И, конечно же, в этой ситуации у них возник вопрос: кто же это такой, что повелевает морю, и оно ему повинуется? И похоже, что до них стало доходить. Ведь до этого люди задавали вопрос по-другому. Они говорили: что это за новое учение? Когда Иисус изгнал из одержимого человека бесов, люди думали, что он просто использует какой-то эффективный метод изгнания. Но теперь до учеников начинает доходить с трудом, но начинает доходить, кто это может быть такой. И вы знаете, что в древности была тоже одна история. Между этими двумя историями есть некоторые параллели. История про пророка Иону, который убегал от Бога, купил себе билет, сел на пароход, и в этот момент разыгралась тоже великая буря. И Библия описывает так: «Но Господь навел на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря», тоже мегабуря. И корабельщики стали думать, из-за чего все это происходит, и он им говорит: «Это все из-за меня. Вот вы меня выбросьте за борт, и вы посмотрите, как все успокоится». И после того, когда море успокоилось, написано: «И устрашились эти люди Господа великим страхом». Здесь есть определенная параллель. И там великая буря, и там тишина, и там люди испугались того, кто усмирил эту бурю. И в книге пророка Иона конкретно написано, что Господь возвел бурю, и он же ее усмирил. И поэтому люди понимали, что власть над стихией есть только у одного Бога. И когда люди попадали в такое стихийное бедствие или кораблекрушение, они могли делать только одно – обращаться в молитве к Богу, просить о милости. Но в этой истории мы видим, что Иисус не молится. Иисус не обращается к Богу в молитве, а он разговаривает с самим морем, с самим штормом. Он приказывает, он повелевает. И, конечно же, это очевидно. Кто так может так поступать? Конечно же, тот, кто создает эти бури и кто может их и же усмирять. у кого есть власть. Конечно же, это Иисус Христос. Конечно же, Он Божий Сын. Конечно же, у Него есть власть не только над учением, не только над бесовским миром, не только над болезнями и прощать грехи, над стихией. Он обладает абсолютной властью над всем. Когда ученики будили Иисуса Христа, как вы думали, с какой целью они это делали? Конечно же, они думали, что ну, еще пара рук не помешает вычерпать воду, когда они уже устали, и, возможно, они думали, что Иисус хоть как-то помогать им будет. Но они не ожидали, что Иисус сделает такое, что у них и черпаки с рук повываливаются. До этого момента они думали, что они знают, кто это, потому что они обращались к нему «учитель». Они думали, что это учитель. Но после этого момента они понимали, что учитель – это самое малое, что можно сказать об этом человеке. И они испугались Иисуса Христа больше, чем самой бури, чем самой смерти, понимая, что рядом с ними тот, кто обладает абсолютной властью. И мы можем сделать несколько выводов с вами из этой истории. Во-первых, Библия говорит нам, последняя книга Библии, книга Откровения, говорит, что в будущем мир ожидает еще большие катаклизмы, еще большее потрясение. В какой-то момент Господь поставит громкость на максимум, чтобы люди услышали весть о покаянии и весть о примирении. Потому что в какой-то момент времени останется совсем мало до кульминации всей истории, до пришествия Христа, когда Он придет судить мир. И многие катаклизмы – это будет вот этот голос Божий, чтобы люди услышали весть Евангелия, когда она еще проповедуется. И мы можем сделать второй вывод. Тот, кто обладает властью, тот, кто держит всю Вселенную, каждый атом, тот, кто держит в своих руках всю нашу жизнь, он говорит нам, я с вами, во все дни до скончания века. Это значит, что если Господь с нами, нам не нужно бояться каких-то жизненных штормов и потрясений нашей жизни. Ведь согласитесь, что испытания и трудности, они с одной стороны предназначены, они открывают слабость нашей веры, как эти испытания открыли слабость веры учеников, и в то же время они и усовершенствуют нашу веру. И иногда в испытаниях человек может прийти к какому-то кризису, когда он просто не знает, что делать, он в тупике, это может привести к его к отчаянию, беспокойству, к унынию. И кризисы в нашу жизнь могут приходить по-разному. И из-за нашего греховного выбора, из-за наших немудрых решений. Например, блудный сын, он пришел к кризису своей жизни из-за своего греховного выбора. Иногда кризисы приходят в нашу жизнь не по нашей вине, извне. И неважно, по каким причинам они приходят, по нашей вине или нет, но в любом случае Бог допускает их. А кто вообще сказал им отправиться на другую сторону моря в этой ситуации? Я прочитаю 35 стих. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону». Это Иисус повелел им отправиться на ту сторону. Ну, ладно, ученики не посмотрели сводку погоды. Они не знали, что в этот день штормовое предупреждение, оранжевый уровень опасности – а Иисус знал об этом. И мы понимаем, что Он не просто знал. Он и создал этот шторм. Он даже хотел, чтобы они оказались в эпицентре этого шторма. Зачем ему это нужно было? И, конечно, мы понимаем, что у Бога есть благая, добрая цель в этом. Мы видим, что кризисы нашей жизни – они порой выявляют слабость нашей веры. Этот кризис показал, что их вера была слаба, как у вас нет веры. Точно так же во время кризиса мы можем многое узнать о себе самих. Что нас печалит больше всего? Что там на дне нашего сердца? Какие там ценности? А в это время мы ближе к Богу становимся или мы удаляемся от Него? И наша вера несовершенна. Петр называет веру драгоценной. Но чтобы она стала драгоценной, она должна пройти шлифовку, она должна пройти подобно золоту испытания, потому что без испытаний наша вера как золото низкой пробы. И поэтому у Бога есть добрая, благая цель. И, конечно же, когда Бог допускает кризисы в нашей жизни, и кризис может быть связан с чем угодно, с вашим здоровьем, с вашим семейным положением, с вашими детьми, с потерей работы. И, конечно же, в кризисах Бог учит нас доверять Ему. Конечно же, эта история, она предназначена была тому, чтобы они могли познать, кто с ними в лодке, и научились доверять Ему. И точно так же эта история учит и нас. В юности, в молодости мы с женой посетили на Кавказе одно место, оно называлось Красная Поляна. Сегодня это очень, после Олимпийских игр, это очень известный дорогой курорт в России. Можно сравнить даже, знаете, с курортами Швейцарии. Но когда мы были в молодости, про это место даже вообще никто не знал, люди даже не слышали, что есть такая деревенька в горах Красная Поляна. И один местный житель нам посоветовал, он говорит, съездите в горы, вот деревня Красная Поляна, там очень красиво. Мы даже не могли найти экскурсию туда, но нашли какой-то небольшой автобусик, набралось определенное количество смельчаков, и мы поехали, чтобы вы имели представление, примерно 3 часа езды в горы по серпантину со скоростью 20, максимум 30 километров в час. И когда встречное движение, водитель еще больше прижимается к обрыву, где горная река. И вы знаете, внутри автобуса началось что-то похожее, как в лодке учеников. Напряжение. Некоторые люди в панике были, говорили, мы, наверное, не доедем. Те, кто сидели с правой стороны и видели в окно обрыв, они ехали или вот так вот, или вот так, а некоторые вставали и переходили на свободные места с той стороны. И одна женщина, которая сидела за нами, абсолютно спокойная. Она сидела абсолютно спокойно, улыбалась, смотрела на природу. Я не выдержал, я спросил, скажите, почему так спокойны? Вы что-то знаете, чего мы не знаем? Вы видите, что делается в автобусе? И она очень просто ответила. Я, говорит, смотрю на водителя. Он очень уверенно едет, он не нервничает, не переживает. И если он спокоен, чего мне переживать? И это очень хороший урок, который Иисус хотел преподать ученикам. Если я спокоен, если я с вами в этой лодке, почему вы так боязливы, почему вы так беспокоитесь? И мы должны согласиться, что мы не можем понять до конца тайну Божьих путей в нашей жизни. Совсем уже скоро мы с вами вступим в Новый год. Очень быстро время летит. И мы не знаем, какую новую страницу в истории откроет Новый год. Может быть, в мире будут такие экономические кризисы, которых еще люди никогда не видели. Мы не знаем. Может быть, будут такие катаклизмы, о которых мы даже и не могли себе представить, что такое бывает. Может быть, будут такие войны, что мы даже подумать себе не могли, что войны могут достигнуть такого размаха. Может быть, какие-то потрясения будут лично в нашей жизни. Мы ничего этого не знаем. А что знаем мы? Мы знаем того, кто ведет нас по жизни, кто крепко держит штурвал нашей жизни в своих руках, кто говорит о том, что каждый атом я держу в своих руках, всю Вселенную, тот, кто обладает абсолютной властью в любой сфере жизни. И, конечно же, если мы будем смотреть на Бога в нашей жизни, то спутниками нашей жизни будет спокойствие, уверенность в Боге и надежда. Если мы отведем свой взгляд от того, кто ведет нас по жизни, то, конечно же, беспокойство, страх, ропот, отчаяние, они будут спутниками нашей жизни. И эта история, она учит нас сегодня, точно так же, как и учеников, учит доверять. Бог допускает какие-то маленькие шторма в нашей жизни, согласитесь. И нам, для нас не надо мегашторм. Маленькая неприятность, маленькое потрясение, и мы уже в страхе, мы уже в отчаянии, мы уже не знаем, что делать. И, конечно же, на маленьких испытаниях, на маленьких штормах мы учимся уже сегодня, с каждым днем, с каждым шагом, все больше и больше доверять Иисусу Христу. В этом путь нашей зрелости, чтобы когда придут в жизнь еще большая шторма, научившись в малых доверять Богу, мы не испугались, когда, может быть, возникнут и большие потрясения. Итак, евангелист Марк продолжает удивлять людей. Он снова показывает новую. И это не последняя история, которая покажет нам Иисуса Христа дальше. Что же еще удивительного сделает Иисус Христос? И все с одной целью, чтобы люди поверили. Это Сын Божий. Он пришел на землю, потому что Он знает, как примирить святого Бога с грешным человеком. И только у Него есть власть ответить на молитву покаяния полным прощением и не вменить человеку его грехов и его преступлений. И поэтому все эти истории, они подводят нас к той вести, которую сегодня Церковь продолжает нести этому миру. Спасение в Иисусе Христе. Подобно тому, как ветер и море повиновались Христу. Зачем ждать потрясений в своей жизни? Почему бы сегодня, не сейчас, точно так же повиноваться Иисусу Христу? Принять Его милость, принять Его благодать. Зачем ждать, как знаете, многие люди рассказывают свидетельства в своей жизни, как они обратились, как они уверовали. И вы знаете, часть этих свидетельств, она связана с трудностями, с трагедиями. Вот в мою жизнь пришла такая трагедия, и это заставило меня задуматься о Боге. Вот в мою жизнь пришли такие испытания, и только тогда я задумался о Боге. Зачем ждать нового шторма в вашей жизни? Хотя у него есть благая цель, потому что в послании к римлянам апостол Павел говорит, что благость Божья ведет тебя к покаянию. Через милости, через благословение, через испытания Бог делает все возможное, чтобы человек, который не слышал, услышал. Человек, который не хочет видеть, увидел. Вот Он Господь, вот Он Спаситель, вот кто может стать твоей надеждой. Вот где ты можешь успокоиться и найти покой своему сердцу, когда Христос снимет бремя твоих грехов. Аминь. Давайте помолимся.